Мы по пенежью, по веркали отправимся гулять, чтобы с другом, будь то с лекарем, душевно оголять все, что прожито и нажито, да ежится внутри, все, что временем налажено и праведно тарит нашу тропочку из прошлого в сегодняшний денек. Зажигается непрошено доверие огонек. Девятые абрамовские чтения, которые состоялись на этой неделе в деревне Веркова, Ваймуша, в селе Карпогоры, старт подготовки к столетию нашего земляка, писателя-деревенщика и правдоустроителя Федора Александровича Абрамова. Не случайно съехались на его родину, в Пинежскую Веркову, почитатели его таланта, учителя и литераторы, музейщики и просто поклонники его творчества. Приятно, что у могилы писателя на Абрамовском Угоре, в усадьбе, собрались и односельчане, и местные ребятишки.
Кирилл,
Бродонил,
Минин Кирилл.
Скажите, а вот все-таки про Федора Абрамова-то много здесь в деревне рассказывают?
Да.
Что про него знаете?
Ну, что он был писателем. Его жена Людмила Владимировна Крутикова.
Еще ну... был создан музей Двинегов, школа и библиотека.
Это вам в школе рассказывают?
Ну, иногда.
Ну, а вот сюда приходите часто на могилку?
Каждый год.
Каждый год. Ну, молодцы, с цветами сегодня. Гостей много Веркова принимает?
Много.
А вы в каком классе-то учитесь?
В пятом.
Третий.
Я в пятом.
Первым.
Депутат областного собрания Татьяна Седунова, накануне разместившая в своем гостевом доме всех приезжих, обратилась к участникам митинга у памятника Федору Абрамову.
Сегодня мы вот уже в очень хорошей традиции собираемся в этот день на могиле Федора Александровича Абрамова, чтобы почтить память этого нашего великого земляка. Сегодня очень хорошо сказала Татьяна Александровна Ларина. Вспоминать Абрамова, приезжать на его родину и привозить сюда детей, разве это не патриотизм? Конечно, это патриотизм. Ведь он воспевал человека труда, он воспевал маленькую свою родину, вообще Россию. Я обращаюсь ко всем от нашего комитета и хочу выразить большое спасибо всем людям, кто в этот день собрался на этом Угоре, кто искренне чтит память и воздает ему честь за нашего певца справедливой трудовой действительности, за то, что он призывал нас жить по уму, по чести и по совести, за то, что он призывал нас любить друг друга, уважать друг друга, а самое главное, он призывал нас любить свою землю и возделывать ее, чтобы Россия стояла большой, огромной мощью. И я вам всем желаю чтить заветы нашего Федора Александровича Абрамова, не забывать и читать его произведения, транслировать его подрастающему поколению. Это певец нашей пинежской глубинки, который прославил Веркалу и наш район, Архангельскую областью, не только по всей России, но и далеко за рубежом. Всем вам огромное спасибо, всех вам благ.
Гости познакомились с историей Веркалы, любовались старинными домами, интересовались новостроем.
И поныне говорят, хоть за Потажок, да на Веркальский бережок. Ну, откуда такое название Веркала, да? Вообще, известно, что эти земли заселяли новгородцы. Но в новгородских грамотах 15 века Веркала не упоминается. Хотя, скорее всего, она входила в состав Кивроильского уезда. Когда новгородцы пришли сюда, на берегу реки, вбили кол и сказали «Верь-колу». И до сих пор у нас можно еще увидеть у домов, дверям ставят колышек или, как мы называем, приставку. Приставляем к двери. То есть «Вера-колу» вот это может быть тоже с этим связано. Но другая версия. «Верк» переводится с финно-угорского как «место для просушки рыболовных сетей». В 1990 году здесь экспедиция из Сыктывкара производила раскопки недалеко от монастыря, и были найдены захоронения чуди белоглазой. То есть здесь жили финно-угорские племена. Захоронение относится к XI-XII веку. То есть, возможно, Веркала уже и была и раньше, до заселения здесь новгородцами. Ну, вы все спросили про этот дом. Это строящийся новый дом предпринимателя Игоря Чекалина. Гостевой дом. Здесь тоже будет и столовая, надеемся, очень большой дом. Вообще, это раскулаченный дом богатого купца Ставрова. Здесь располагался долгое время детский сад. Идемте дальше. Деревня протянулась примерно на 4 километра. Конечно, в центре дома погуще, Когда-то Веркало состояло из околков. Как появлялся околок? Это родовое поселение. Еще у нас называют это место Печища. Вот где Абрамов жил, да, там Абрамовское Печища.
Специально к чтениям была открыта новая экспозиция в Веркальском музее Федора Абрамова. Экскурсовод Александра Абрамова традиционно начала свой обзор с родового абрамовского дерева.
Фанида Павловна была твердого характера. И вот эту твердость характера, целеустремленность Федор Александрович унаследовал от своей мамы. Но если повнимательнее рассмотреть древо, вы увидите, что самый старший в семье был Михаил, брат, отец. Потому что семья рано осиротела. Было две сестрички, Мария и Анна. Они умерли в младенчестве. А когда вновь появилась девочка, ей снова дали имя Мария. А между ними было два мальчика, Николай и Василий здесь. И самый последний в семье был Федор. Появился он на свет 29 февраля 1920 года. Но в те времена... Зимы на Пенежье были холодные, трескучие морозы стояли. А это же день святого Кассиана Рябленина. И вот уже легенды, может быть, в воспоминаниях так именно и гласит, что хотели младенца, когда крестили, назвать Кассиана, ведь по святому, да, в день которого родился, и давали имя. Но мама говорит: батюшка, имя какое-то не очень благозвучное да красивое. Ну, посмотрите в святцах поблизости. Поблизости было Федора Стратилата. Нарекли младенца Федором. А в переводе с греческого Федор значит «дар Божий».
Постепенно через житейские истории, раскрывая характер писателя, Александра Федоровна акцентировала внимание посетителей музея на новых экспонатах.
У него разные встречи были. И вот Федор Абрамов в дневнике пишет: «Я пробил бетонную стену. Но я, говорит, весь изошелся потом, прежде чем почувствовал, что реакция пошла». Встречи с немецкими читателями Федор Абрамов считал одним из лучших. Пожалуй, в России даже таких не было. Вот так они его поразили за это время. Федор Абрамов оставил в дневнике запись: «Ужасная страна – Америка. Неужели по этому пути идти всему человечеству?» – вопрошал Федор Абрамов в 1977 году.
В год кино новый раздел музея напомнил о спектаклях и фильмах по абрамовским произведениям.
Фотографиями поделились с нами Малый драмтеатр, наш Архангельский драмтеатр и Галина Павловна Симонян, вдова Эдуарда Симоняна. Журналистка Нина Веселова также откликнулась на нашу просьбу. Это по съемкам фильма «О безотцовщине». К инсценировкам своих произведений Федор Абрамов относился, конечно же, очень трепетно, очень требовательно, так же, как и к своим произведениям. И все же, несмотря вот так на строптивость, иногда отмечали этого характера, были поставлены и «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька», и все романы «Братья и сестры», «Две зимы, три лета», «Пути перепутья» и «Дом». Проходите, пожалуйста. Я не обижен вниманием театра. Все мои крупные вещи идут на сцене или даже на нескольких сценах отдельных театров. Первая, самая дорогая для меня вещь, которую я вспоминаю с особым трепетом и счастьем, это деревянные кони на Таганке. Произойдет ли нужная необходимая стыковка? Получилось. И мне кажется, получился очень неплохой спектакль, который идет и поныне. Это в 81-м году на встрече в Останкино Федор Абрамов говорил. Федор Абрамов вместе с Любимовым работал и на сценарии. Приезжал туда, говору учил артистов на Таганке. И когда были на премьере, конечно же, Федор Абрамов был счастлив и выделил игру актрис Аллы Демидовой, которая исполняла роль Милентьевны, и игру Зинаиды Славиной, которая играла Пелагею.
Возле картины «Махонька» художника Владилена Бутюкова в преддверии научного обсуждения я поговорила с постоянной, самой внимательной слушательницей абрамовских чтений Зоей Васильевной Бутюковой, женой карпогорского художника, о том, какие яркие образы земляков созданы ее мужем и писателем Федором Абрамовым. Сколь важно развивать у нас в области абрамовскую тему. Отмечу, что все свои картины Владилен Бутюков приносит исключительно в дар родному краю.
И сейчас очень много технических средств, которые тоже позволяют транслировать все, по крайней мере, вот в школьной программе. Но эти знания должны доходить до новых поколений, которые сегодня есть.
Обязательно. Ребята должны воспитываться, чтобы они знали область свою доподлинно.
Я знаю, что очень много времени вы работали и возглавляли даже Карпогорскую библиотеку. Тогда интерес к Абраму, наверное, тоже был, но сегодня мы даже новых изданий абрамовских не так много видим.
Библиотекарь по образованию, поэтому я и занималась Абрамовым, и в библиотеке работая. Сейчас, например, пусть не работаю, но все равно для меня это всегда очень важно и нужно. Вообще-то надо, конечно, в первую очередь, чтобы учителя стремились работать в этом направлении. Это много зависит от школы.
Как дополнительный элемент это должно быть не только в краеведческих, в литературном познании, но и в нравственном тоже. Жизненные его установки гораздо важнее для того, чтобы у нас новое поколение это росло нравственным.
Естественно. Надо, чтобы воспринимали, старшеклассники особенно, чтобы воспринимали творчество Абрамова как необходимое им, потому что через это и идет, по сути дела, нравственное воспитание, взросление молодых людей.
Вот я знаю, что и вы, и ваш муж Абрамова знали, да?
Ну да, мы были знакомы, Федор Александрович бывал у нас не раз, бывали у него дома в Беркале.
Не потому ли столько картин в культурных центрах, и деревенских в том числе, есть от Владилена Батюкова? То есть вот это качество, скажем, его личности, что он дарил свое творчество, оно сегодня вроде, может быть, и неразумно в наш век, но с другой стороны, мы же видим, что это проникновение в сущность края, потому что с любовью написанные полотна, и правдиво, и жизнь в них, она как отражение.
Ну, у каждого человека есть установка жизненная. Владилен ни одной работы своей не продал. Ни одной. Дарить – да.
Тему о том, как используют в работе со школьниками образы произведения Федора Абрамова в рамках общей темы чтений «Чистая книга России» рассказала директор 51-й Архангельской Абрамовской школы Татьяна Варина.
Как помочь человеку, народу России в выборе пути? Как вывести страну из запустения? Больные вопросы эти никогда не покидали Абрамова. То была тяжелейшая работа ума и души и находила отражение в его книгах, в метаниях героев, их сомнениях, поступках и в не меньшей степени в его дневниках, публицистических статьях. Во времена бизнес-планов и распродаж, агрессивного внедрения идеалов общества потребления, разрушения системы ценностей, когда главное становится второстепенным, а второстепенное главным, когда дух зла и агрессии витает в воздухе. Одна из главных задач – предостеречь юношество от опасности душевного очерствения, помочь усвоить, обогатить духовный и нравственный багаж, накопленный предшествующему поколению. И я бы еще сказала, не растерять самим этот багаж, потому что если у тебя за душой ничего нет, ты ничего не сможешь сказать. Наш путь к Абрамову начался в 93-м году. Именно тогда в деревню Веркало приехала группа старшеклассников средней общеобразовательной школы номер 51. И уже больше 20 лет, как мы встретились с Веркалой, связали с ней с именем Федора Абрамова свою жизнь. Участие в восстановлении Артемия Веркальского монастыря, скорбные минуты на могиле Федора Абрамова, встречи с теми, кто хорошо его знал, родными, близкими людьми, завязавшаяся дружба с литературным мемориальным музеем Федора Абрамова, необъятные северные просторы, все это оставило неизгладимый след в наших сердцах. И поверьте, мы приезжаем сюда не для того, чтобы на экскурсию вывести очередную партию детей, задачи другие. Вообще ежегодно мы организуем эти экспедиции, и в нее входят учащиеся, педагоги, выпускники, а в последние годы родители. В общей сложности за 20 с лишним лет у них побывало более 500 человек. Ну и только подумать, те, кто были участниками первой поездки, им уже далеко за 30, это серьезно состоявшиеся люди, и их дети уже учатся в нашей школе. И самое главное, образовалось удивительное сообщество людей разного возраста, трепетно относящихся ко всему, что связано с Федором Абрамовым, Веркалой, любящих русский север, родную школу, наше пенежское братство. И это не просто слова. За старшими братьями и сестрами сюда приезжают младшие. образовалось несколько семей. Два десятилетия – период, который дает основание для выводов. Родниками народного духа считал Абрамов школу и семью. Здесь формируются нравственные истоки человека. Здесь он получает первые уроки доброты, любви, сердечности, сотрудничества, взаимопонимания. Но, согласитесь, может быть совершенно другая ситуация. И подросток получит уроки недоверия, индивидуализма и равнодушия. Многое зависит от того, какую задачу ставим мы перед собой взрослые, что для нас является наиболее важным, приоритетным. Для нас важнее тот приоритет, о котором говорил Абрамов. Социальная перестройка жизни, не подкрепленная душевной работой каждого, не может дать должных результатов. И что я понимаю по душевной работе каждого, это самовоспитание, строительство собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка высшим судом, который дан человеку, судом собственной совести.
Известный архангельский литературный критик Елена Галимова посвятила свой доклад эпической основе абрамовских сочинений.
Федор Исаевич, среди других писателей, которых называют деревенщиками, отличался позицией такой, может быть, более государственной, чем многие остальные писатели. Вот с моей точки зрения, это очень интересный момент. Какие признаки эпопейности есть в его тетралогии и в «Чистой книге»? Во-первых, это эпопейный характер событий. Далеко не всякие события в жизни государства, народа, общества могут быть основой эпопеи. Только такие, в которых происходит проверка нации и государства на жизнеспособность, на излом. Судьбоносные события. Конечно, война, Великая Отечественная война, время действия первого романа эпопеи и ее отсвет на всех других книгах тетралогии абрамовской – это в высшей степени эпопейное событие. Именно в такой ситуации, как пишет один из исследователей этого жанра Георгий Гачев, государство оказывается в зависимости от народа, его свободной воли. Государство оказывается перед угрозой смерти, перед которой обычно встает лишь отдельный человек, да, смертный индивид. А государство ее избегает, тщеславясь перед лицом подданных своим бессмертием. Но во время такой страшной войны, какой была Великая Отечественная, угроза смерти нависла и над государством. И тогда оно идет на поклон, обращаясь с воззванием к народу и называя своих членов уже не граждане и не подданные, а дорогие соотечественники, братья и сестры. И тогда, вот как пишет Георгий Гачев, перед лицом смерти демонстрируется зависимость государства от народа, политической жизни от трудовой, общества от природы. Но есть и другая зависимость. Вот в этой ситуации смертельной войны народ тоже видит, что речь идет и о его жизни и смерти, о жизни и смерти народа, о том, быть ему свободным или впасть в рабство. И в этой ситуации государство при всех своих неполадках все же дает ему возможность организоваться в целое и противостоять силе организованного врага, противостоять силе государства-агрессора. Можно сказать, что именно такое единство народа и государства было для Федора Абрамова чаемым, представлялось ему тем социальным организмом, который был наиболее жизнеспособен. И, вероятно, это важнейшая определяющая черта мировоззрения Абрамова. Он и выразитель народной, христианской правды, и государственной. Характерно, что петрозаводский исследователь Юрий Иванович Дюжев, отмечая, что художественная литература была для Федора Абрамова государственным делом, не объясняет эту писательскую позицию Абрамова исключительно его приверженностью коммунистической советской идеологии. Наоборот, он подчеркивает, что он на новом витке истории продолжал традицию литературы Северной Руси, в которой на главном плане стоит не забава, не молодечество, а сила созидания государства или сила религиозная. При этом, с одной стороны, государственность, а с другой – народность Абрамова, он возводит, литературовед, к позициям двух его великих земляков, цитирую: «Идею утверждения могущества России, жизнеспособности и нравственных сил народа Абрамов перенял от выросшего на севере Ломоносова, а яростную защиту униженных и оскорбленных от протопопа Аввакума». Вот какое начало мощнее, даже и не скажешь. В своей тетралогии Федор Абрамов пытался объединить народную и государственную позиции, народную и государственную точку зрения, народную и государственную правду. И вот с моей точки зрения, если в произведении отражается только позиция народа или только позиция государства, которые практически никогда не совпадают, они могут в какие-то определенные моменты истории, да, как вот годы Великой войны, сблизиться под лицом общей опасности, но полного совпадения не может быть в реальной жизни, это утопия.
В записи прозвучал голос Федора Абрамова как подтверждение его трепетного отношения к судьбе русского народа, деревни, к судьбам литературных героев.
Зачем же нам уступать разговор о нашей истории нашим противникам и делать вид, что, так сказать, этого разговора не существует? Нет, он существует, и мы должны включиться в этот разговор. И я придерживаюсь того взгляда, что да, у нас были просчет, были падения, были жертвы неоправданные, напрасные жертвы, но были и великолепные порывы, были взлеты.
Интересными были выступления Нины Самойлович, Абрамов на архангельской сцене, Галины Мартюковой о доме-музее Николая Рубцова в Никольском, а также выступление Сергея Тихомирова из Вологды, рассказавшего о творческих связях Абрамова с писателем Василием Беловым и поэтом Александром Яшиным.
Дело все в том, что Александра Яковлевича Яшина Василий Иванович очень-очень уважал. И Федор Александрович Абрамов почитал его за учителя. И вот все эти три человека, и Федор Александрович, и Александр Яковлевич Яшин, и Василий Иванович, дети одного литературного цеха. И они отвечали всему добром. Людям добром, делу добром, книгам добром. И дело все в том, что не случайно вот эта чистая книга «Душа человека» была открыта для всех. И ведь самое, что интересное, Абрамов писал «Дом», а Яшин писал, для кого строился дом. И тоже пытался ответить, философски ответить, что такое дом, что такое душа. Василию Ивановичу, например, принадлежала фраза «Душа всегда открыта, поэтому открывайте двери чужим людям».
И удивительно, что они написали не только для своего времени, но и на века.
А их проза всегда современна. И вот если посмотреть, например, на прозу Яшина, она современна во все времена. Если посмотреть на прозу Белова, особенно на его рассказы, на его книгу «Лад», она тоже современна во все времена. И если посмотреть на Абрамова, она сегодня особенно звучит.
Участники абрамовских чтений узнали, как звучат многие произведения Федора Абрамова на китайском языке из выступления аспирантки Пекинского университета Лу Вэньи, которая все записывала на планшет и вслушивалась в записанное на видео приветственное слово участникам чтений вдовы писателя Людмилы Владимировны Крутиковой Абрамовой.
Дорогие друзья, дорогие участники конференции, я рада вас приветствовать на Веркальской земле в музее Федора Абрамова в день рождения Федора Абрамова. Желаю, чтобы все встречи, воспоминания, выступления, посещения памятных мест были для вас радостными и одухотворенными, озаренными светом слова Федора Абрамова, его неумирающими заветами «Жить по совести», умножать добро и справедливость на земле. Кроме того, я хочу с вами вместе порадоваться, в прошедшем 2015 году вышли три замечательных книги, посвященных творчеству Абрамова. Это моя книга «В поисках истины», которая вам уже многим знакома. Это чистая книга Федора Абрамова, изданная библиотекой Добролюба в Архангельске. И, наконец, может, самая замечательная книга, замечательный труд – это летопись жизни и творчества Федора Абрамова. Эту книгу составил Геннадий Георгиевич Мартынов, работник нашей петербургской библиотеки Федора Абрамова. Это совершенно уникальное издание. Здесь прослеживается вся жизнь и творчество Абрамова день за днем. Причем с привлечением его знакомых, друзей, родственников, которые с ним общались, с привлечением материалов культурной и социально-политической жизни, которые влияли на его творчество. Это уникальная книга, которую хотелось бы, чтобы вы ее посмотрели, но пока вышел только первый том, где прослеживается жизнь Абрамова до 1958 года. Но надеюсь, что в ближайшее время, в ближайшие годы, по крайней мере, к столетию Абрамова, выйдут все четыре книги. В связи с этим я тоже хочу вам пожелать, чтобы вы тоже все вместе подумали о приближающемся столетии Федора Абрамова. Как мы будем его отмечать, что нужно сделать к этому времени. И не только нужно, конечно, помогать Веркальскому музею, не только сохранить музей, но и расширить его возможность создать, может быть, музей-заповедник. Но надо возрождать и все Пинежье. Надо возрождать сельское хозяйство. Надо сохранять прекрасную природу, леса, луга, поля, пашни, которые часто зарастают сорняком. Надо вернуть молодежь на родину. С каждым годом уменьшается население каждой деревни. Уже молодежи совсем нет. И совместными усилиями возродить сельское хозяйство на Пинежье, наконец, по-настоящему отремонтировать дороги, создать настоящий культурный быт и сделать Пинежье процветающим. И это многое зависит от вас. Больше нам никто не поможет.
Надо сказать, что имя Людмилы Крутиковой и Абрамовой не было забыто к ее 95-летнему юбилею. Карпогорская библиотека подготовила вечер по одноименной книге «Живу за двоих», пояснила организатор события, заведующая детской Карпогорской библиотекой Любовь Родионова.
95-летию Людмилы Владимировны Крутиковой-Абрамовой был подготовлен вечер-портрет, который называется «Живут за двоих». О жизни Людмилы Владимировны, о жизни ее с Федором Абрамовым. В основу вечера положены материалы фильма «Раба Божья Людмила», а также включены песни на стихи Алексея Алина в исполнении Криополенова Виктора Афанасьевича. «Как многоликие искушения». Прозвучали стихи, посвященные этой прекрасной женщине.
Организаторы абрамовских чтений подготовили широкую культурную программу для гостей. Это и пинежский стол, и знакомство с частным музеем в Веркале, с краеведческим Баймуше, и спектакль «Тыл» по роману «Братья и сестры». Вот сцена с участием Александры Алмазовой в роли Анны Пряслиной и Макара Алмазова в роли Михаила.
Мамка! Приняли! Приняли меня, мамка!
Куда приняли? Кого?
Да в комсомол приняли, мамка, в комсомол!
В комсомол? Отец-то бы обрадовался. Бывало, ты еще маленький, возьмет тебя на руки.
А ты, мамка, опять плачешь? Сколько тебе говорено?
Плачу, Мишенька. А как жить-то будем?
Как жить? Проживем. Люди же живут.
Да у людей это не такая семья. Хлеб сейчас забираем вперед, а зимой-то что?
Видишь, какой я? О, насколько выше тебя. А ты все как да как жить. Понимаешь, мамка, а ты думаешь, в комсомол за здорово живешь приняли? Ха, как бы не так. Лукашин, знаешь, как меня назвал? Товарищ Прясин, говорит. Настоящий гвардеец тыла. Это как, зря? Понимаешь, мамка, все за. И сам Лукашин за. Ну, я тебе раньше еще не сказывал. Ну, я еще весной подавал. Ну, в общем, года русский язык вспомнили. А тут, понимаешь, как получилось. Я это не просил. Лукашин вчера такой подходит. Ну, то, сё, насчет работы спрашивает. А потом и говорит. Ты, Михаил, в комсомоле? Нет, говорю. Нехорошо, говорит. Такой парень не в хвосте. Пиши заявление. Ну, раз так, я и написал. Понимаешь, мамка, все только и говорили. Заслуживат, заслуживат. А Лукашин, вот человек. Такое про меня говорил. Всю жизнь расписал. Да я и сам не знал. А знаешь, мамка, что я еще сделал?
Ну?
Татьянку Рудакову на соревнование вызвал. А ты думаешь, не побью? Дудочки, я все вот заприметил, где она время теряет. Жару такого всыплю. Всю жизнь будет помнить Прясину. А потом я знаю, что сделаю. В партию вступлю.
Весь в отца.
Традиционные абрамовские чтения стали стартом консолидации усилий российской общественности к предстоящему столетнему юбилею Федора Александровича Абрамова. В части озвученных предложений было принято решение о создании интернет-ресурса, который станет информационным центром, отражающим активность общественных, научных, литературных усилий по продвижению творчества писателя. Организация международного аспекта сотрудничества, музеев, библиотек, учреждений образования, благоустройство музейного комплекса усадьбы писателя в Веркале, развитие событийного туризма по Пинежью. Волонтерские предложения при этом приветствуются. Но об этом в других программах нашего радио.